Владимир Мельников. Трудный путь к Богу. Я родился и рос в христианской семье. От природы мое мышление рациональное, с ненасытной любознательностью. Мои неграмотные родители с их простой формулой богопознания очень слабо запечатлели в моем сознании веропознание. Христос был далек и непонятен моему рациональному рассудку. Время было довоенное. Сталинизм своей безбожной моралью удушливым угаром окутывал мое юное сердце. В школе твердили: «Бога нет, Христос – миф, христиане – пособники империалистов». Атеистическая атмосфера подавляла влияние моих родителей о Боге. Вырос я безразличным к вере. Началась война. В 15-летнем возрасте немцы увезли меня в Германию. Вскоре попал в концлагерь Бухенвальд. Освободившись из лагеря, работал у немца в цветоводческом хозяйстве. Здесь приобщился к курению и пьянству. Жил, как все грешники. Вернувшись на родину в 1946-м, я оказался среди нищеты и голода. Некоторые мои знакомые по работе вдруг исчезли. Через несколько дней доходили слухи: умер от голода. Меня же одолевала тяга к учебе. Привлекала тайна науки. Положение рабочего не устраивало. Хотелось взобраться выше по социальной лестнице. Поэтому поступил в вечернюю школу, потом в Мариупольский металлургический институт. Мечта сбылась. Двери в радужное будущее открылись. Голова моя наполнилась формулами и мечтами о том, что ждет дальше. Мне и в голову не приходило, что финиш мне уготован Богом иной, и мой жизненный путь вел меня именно к нему. На третьем курсе нас, студентов, стали приобщать к марксистско-ленинской философии, к диамату – диалектический материализм, истмату – исторический материализм. Эта философия мне очень нравилась, представлялась вершиной мудрости. Правда, в диамате, в борьбе противоположностей, присущей всем формам материи, распознавалась библейская борьба Бога и дьявола. В марксистской диалектике понятие этих двух духовных начал умалчивается. Кстати, упомянутые философские дисциплины – это духовный фундамент атеизма. Я причислял себя к атеистам. На пятом семестре у меня вдруг возникла проблема. Доцент по научному атеизму явно нарушил этикет экзаменатора, задал мне вопросы не по программе и, не коснувшись вопросов в моем экзаменационном билете, на которые мне положено было отвечать, объявил: сдавать придется экзамен повторно. Я был, конечно, удивлен. По более трудным дисциплинам я имел высокие оценки. Диалектический материализм, уважаемая мною марксистская мудрость, ярко запечатлелся в моем сознании. На все вопросы, выпавшие мне в экзаменационном листке, я ответил бы без труда. Но доцент ими не интересовался. Меня исключили из общего правила. Почему? Загадка. Я пошел на повторную сдачу экзамена. Увы, доцент оказался неуловимым. Не один раз видел я его вошедшим в какую-нибудь аудиторию, но, погнавшись за ним, испытывал разочарование. Его там не было. Направление на повторную сдачу экзамена было действительным 10 дней. Я хлопотал о втором, третьем, четвертом направлении и гонялся за неуловимым марксистом-ленинцем. И вот однажды столкнулся с ним лицом к лицу. «Наконец-то», — думал я, — «примет он у меня экзамен». Однако ошибся. Он ввел меня в пустую аудиторию и принялся рассуждать о том, согласен ли я написать антирелигиозный реферат, чтобы впоследствии его опубликовать. Конечно, я был согласен. Неужели он сомневается в моем атеизме? Вывод я сделал позже. Господь Бог использует близорукость недругов своих. Последнее становится непреодолимым препятствием на пути в бездну тем, кого Господь предопределил ко спасению. Во время тех событий, о которых пишу, я этого не знал. О Боге я не думал. Если бы доцент, о котором речь, затронул хотя бы косвенно в моем сознании религиозные струны, я бы решительно заявил: «Бога нет». Итак, я согласился писать антирелигиозный реферат. «Хорошо», — одобрительно отозвался доцент-антирелигиозник. Я обрадовался. Наконец-то сдам экзамен. Но снова ошибся. Он предложил мне подождать минут 5-10, мол, придет и проэкзаменует. Он ушел. Я же прождал более часа. И тоже ушел ни с чем. Начался 6-й семестр. На поиски экзаменатора уходило все мое свободное время. Зубрил ежедневно диамат, заучил на память. Пропускал лекции по другим дисциплинам, было не до них. Доцент же антирелигиозник, когда наскакивал на меня, и я требовал меня проэкзаменовать, уговаривал меня подождать его то 5, то 10 минут, и куда-то спешил, забыв об обещании. Я недоумевал, почему доцент убегает от меня. Более отстающие студенты продолжают занятия без помех. Мне же, как обреченному, надо гоняться за ним. Мою голову посетили подозрения. Я кому-то в институте не нужен. Кому? Я вытеснял эти мысли, доказывал себе, что они не обоснованы. Доцент обязательно меня проэкзаменует, и я вольюсь в нормальный поток учащихся. Но экзаменатор еще более тщательно убегал от меня. Я безнадежно отстал от учебной программы, чувствовал себя в заколдованном круге, перестал ходить на лекции, не знал, что делать. Ответ – почему меня вытесняют из института, вскоре пришел с неожиданной стороны. У меня был друг, студент из моей группы. Как-то при встрече рассказал. Был он на кафедре марксистско-ленинской философии и слышал заявление нашего доцента по научному атеизму. Он говорил обо мне. Знали бы, что он баптист, не допустили бы до порога института. Я баптист? Вот почему антирелигиозник до пота старается изгнать меня из института. Все ясно. В описываемое время мой младший брат Николай Мельников подвергался жестокому преследованию за религиозную деятельность. Из этого доцент-антирелигиозник делал неверное заключение. Если брат баптист, то и я тоже баптист. Меня, однако, удивляло. Как же он, доцент, не расследовал, что я никакой не баптист? Я пьянствовал, курил, сквернословил, был таким, как все его воспитанники. Неужели ему не видно это? В институте мне нечего было делать. Терзаемый бременем несправедливого отношения, я усиленно запил. Я не собирался становиться баптистом. Было даже смешно носить такую кличку. Правда, иногда приходили мысли, не стать ли баптистом. Я приобрел Евангелие и изредка читал его. Незаметно для меня Дух Божий все более направлял мой взор на Иисуса Христа. Незаметно Иисус представлялся моему сознанию личностью, в которой я очень нуждался. Рассказы о Христе ложились целительным бальзамом на мою оскорбленную душу. Знакомство с проповедником Семеном Николаенко послужило переломным моментом в выборе моего духовного курса. Семен Васильевич, художник по профессии, многократно рисовал моему воображению высокий образ Христа, Спасителя всех грешников. Особенно импонировало, что Иисус омывает своей кровью, пролитой на Голгофском кресте, всякий грех, а я гнулся под бременем греха. Наконец, и для меня пробил час духовного пробуждения. В 1982-м в молитвенном доме душа моя открылась для Духа Святого. В волнении я просил у Господа прощения грехов. В этом же году я принял водное крещение и стал членом Мариупольской городской церкви. Человек предполагает, Бог определяет. Так случилось и со мной. Мечтал окончить институт, оказаться на высокой должности, стать членом КПСС, безбожной партии, а стал членом Христовой Церкви. Я благодарен Богу. Он предугадал во мне Его дитя и привел к спасению. Сердце сжимается в ужасе при мысли о том, что было бы со мною, если бы достиг вершины социальной лестницы. Я отсылаю читателя к Евангелию от Луки, 16 глава, 23 стих. Впоследствии я не раз встречал этого антирелигиозника. Из его слов я заключил, что он осознал свою, в его понимании, негативную роль, толкнул меня к баптистам. Готов был исправить дело, обещал мне радужные перспективы. Но я помнил моего Спасителя Иисуса Христа. Ему дьявол тоже когда-то предлагал все царства мира и славу их. При одном условии – если ты поклонишься мне. Но Сын Божий бескомпромиссно ответил – отойди от меня, сатана. Мысленно возвращаясь к тому времени, я всякий раз вспоминаю Господни слова. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».